Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
Здравствуйте, друзья! Это «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ирванович, здравствуйте!
Здравствуйте, Анечка!
Хочется сегодня вот что обсудить. Один из основных тезисов нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова так звучит, что, мол, западный трек во внешней политике России уже полностью исчерпан. Он неоднократно на нескольких площадках об этом говорил в последнее время. Вот хочется понять, действительно ли, так ли это, или это текущая конъюнктура, что из этого следует, если это действительно так, какие в том числе институциональные изменения в структуре внешней, внутренней политики это за собой влечет. И вот еще интересный момент, у нас недавно появилась замечательная концепция внешней политики Российской Федерации, а при этом мы понимаем, что концепции внутренней политики вообще нет. Хотя логика такова, по идее, внешняя политика должна быть логичным продолжением политики внутренней. Вот какие тенденции будут доминировать взамен западного? Об этом хотелось бы поговорить сегодня.
Ну, прежде всего, я специально положу бумажку, что никогда не делаю, и сейчас я уберу. Просто как конкретно было сказано, западный трек в том виде, в каком он развивался во внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал. Мы вступили в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе Соединенных Штатов, Евросоюза и Североатлантического альянса. Ну, просто, поскольку все-таки это слова министра иностранных дел, очень опытного дипломата, то как бы тут важно все. Ну, там, во-первых, что такое западный трек? Трек – это траектория, да, ну, значит, имеется в виду западный курс, прозападный курс или как бы западный вектор в нашей политике. Мне как бы здесь даже вызывает вопрос само слово «трек», да, ну, что тут имеется в виду? Западный трек у нас полностью себя исчерпал, но мы говорим на некотором языке, соответствующем этим западным стандартам, да, и как бы достаточно уклончивым, потому что что именно себя исчерпало? Что? Ну, как бы, тип диалога с Западом, они его прервали, или что? Что возникло-то, да? Дальше, в том виде, в каком он развивался во внешней политике до недавнего времени, первое, а в каком виде он развивался, да? Я помню все такое. Фильм старый-старый итальянский, хороший, назывался «Развод по-итальянски», там Марсело Мастрояни, по-моему, играл там. Это все, когда его супруга спрашивала, любит ли он ее, и он с унынием говорил, да, я тебя люблю, она спрашивала, а как ты меня любишь? Так вот, а как он развивался во внешней политике до недавнего времени-то, да, хочется знать, в том виде, в каком он развивался, а в каком виде он был? До какого недавнего времени? Что значит полностью себя исчерпал? Мы вступили в фазу острейшего противоборства за агрессивным блоком в составе Соединенных Штатов, а было непонятно, что эта фаза будет. А почему вообще существовал западный трек? А что он собой знаменовал? Мы питали по поводу этого какие-то иллюзии, которые теперь как бы рухнули. А почему мы, будучи опытными людьми и как бы достаточно скептичными, ироничными, и имея какие-то данные наших разведок и всего прочего, почему мы, тем не менее, испытывали иллюзии? Когда они кончились? В каком виде они кончились? Да? Если западный трек как бы полностью себя исчерпал, то что пришло на его место? И как бы, все-таки есть главный вопрос, как мне кажется, который существует для всего думающего населения России, а это большой пласт людей. Да? Россия – думающая страна, это неправда, что она так одурела настолько, что она вообще не думает. Там возникает главный вопрос, а что, собственно, произошло? Что это все, как говорят многие, в том числе вполне это культурные люди, что это за хренотень? в течение 30 лет мы последовательно шли в фарватере западных стран. Если это называется трек, значит трек. Значит, велосипедист. Это очень часто используется в велосипедных гонках, в мотогонках. Значит, траектория, да, трек. Значит, велосипедист, который как бы двигался за этим западом, он двигался точно по той траектории, по которой двигался сам Запад. Да? А что это такое? Что это означает по сути? А по сути это означает то, что мы отказались от стратегической, концептуальной и прочей инициативы. Мы полностью отказались от нее. Не будем обсуждать, была она хорошая или плохая коммунистическая. Да? Но она была хотя бы риторически. Вот все идут туда, а мы идем в коммунизм. Да? Неважно, туда. Все идут в А, а мы идем в Б. Мы критикуем то, как выглядит А, и доказываем преимущество Б. Мы сейчас полностью изменили внешнеполитический трек, или мы готовы к тому, чтобы сказать, что задаваемый Западом мегатренд является ошибочным. Но если мы готовы к этому, а без этого непонятно, что такое западный трек себя полностью исчерпал в том виде, в каком он был. Да? Это просто значит, что там не дают каких-нибудь виз нашим журналистам, которые они хотят вон что-нибудь освещать. Это говорит о том, что там кого-то не принимают где-то. Но так это же частности. Главное это, изменилось или нет. И второе. Когда велосипедист там идет за другим велосипедистом по пятам, ну, прячется за его спину, потому что там ветер дует и так далее, это одно. Он при этом, велосипедист, не меняет контуры своего тела, да, у него не меняются мышцы ног. Он не... Эта траектория не выражит, она не создает для велосипедиста каких-то дополнительных изменений, вплоть до антропологических его, да, его физических параметров, его возможностей двигаться. Но когда вы двигаетесь по одной траектории с Западом, по этому треку, простите, то в этом трек вмонтировано очень многое. Вы под этот трек уничтожаете 10 тысяч заводов, потому что при этом треки они не нужны. А теперь трек себя исчерпал, а заводы где? В том числе военно-промышленные. Значит, вы под этот трек создаете какую-нибудь Болоньскую систему и что прочее. Вы из нее выходите. Вы под этот трек делаете трубопроводы, которые потом взрывают. А деньги кто вернет? На какие деньги построены эти трубопроводы? Они построены на деньги налогоплательщика? Если налогоплательщик хозяин, и народ – это суверен, да? И суверенитет – это суверенитет народа, а мы вроде бы об этом все время говорим, то народ имеет право спросить, кто ему вернет эти деньги? Что на это отвечается? Что ошибочка вышла? Да? Значит, тот трек, которым шли, был ошибочен? Я хочу понять глубину фразы, глубину этих выводов, потому что мы сейчас существуем в очень странной ситуации. Знаете, все высказывания становятся точечками такими, как будто вот мы рисуем точками так. Раз, два, три, крупная точка, министр иностранных дел, бац, там, не знаю, пресс-секретарь, это какие-то точки, интернет-блогеры, еще кто-то, да? Понятно. Но ведь контур-то должен быть за этими точками. Это все во что-то в целом, в какой-то образ должно сложиться или нет? Или все эти точки нужны для того, чтобы прожить сегодня, высказать что-нибудь? Я полностью согласен с этим высказыванием. У меня нет никаких к нему вопросов, кроме уточнений. Мне это нравится. Я хотел дожить до эпохи, когда я это услышу. Вместо подката, не помню, который подымал Козырев, да? И тезиса о том, а скажите нам, какие у нас национальные интересы. Я хочу услышать это, но я хочу услышать это до конца, полностью. Если была совершена стратегическая ошибка в предыдущее 30-летие, да, то это надо признать, и надо признать также то, сколько эта ошибка стоила населению Российской Федерации, что оно при ней потеряло, чем она была порождена, как ее будут исправлять И на что будут менять эту ошибку? Что должно быть создано взамен ошибочного трека? Как бы говорилось все, когда над марксистами шутили, там, что Маркс потом сказал, пролетарии всех стран, извините. Да? А теперь народы нашей страны, извините, за что? Чем это было порождено? Правомочны ли мои вопросы?
Совершена ошибка, судя по всему, мы этот факт констатируем, если она совершена.
А вы смотрите, они... как он, как все происходит, не только у Лаврова, как все происходит в нашей элите. Я к Лаврову отношусь с глубоким уважением. Слова звучат так, что никто здесь слово «ошибка» не произносит. Правильно? Впечатление такое, что жили правильно и опять живем правильно, только теперь живем правильно, диаметрально противоположным образом, которым жили перед этим, да, а издержки той правильной жизни, которой жили до этого, мы не рассматриваем. Ну, непонятно, ведь мне кажется, что от этого зависит судьба ваших близких, моих близких, наши собственные судьбы, вы гораздо моложе меня, значит, соответственно, ну, как бы, ваше будущее. Это же все зависит, как можно к этому относиться с каким-то дозированным безразличием. Вы знаете, в этом смысле, вот я небольшую отвлекусь, но вскоре станет понятно, почему. Да? Вот у меня были очень-очень теплые отношения с матерью моей жены. Вот фигу, там, тёщей, не тёщей. У меня ужасно были теплые отношения, причем идеологические и... психологически, ну, как бы не бывает же каких-то без каких-то конфликтов, но они были очень хорошие. И вот я наблюдал за ней, как за представительницей поколения войны. Она могла вести себя очень порывисто в не очень трудных ситуациях. Избыточно порывисто, скажем так. Мощные реакции, темперамент, все. Но как только возникала, например, действительно серьезная ситуация, например, у ее любимой внучки температура 40, она становилась идеально спокойной. Вот это военная выучка. Идеально спокойной и точной в своих действиях. Ее дочь, моя жена, может очень там, ну, актриса проявлять темперамент и все остальное. Потом она вдруг понимает, что складывается некая ситуация, она произносит сакраментальное слово, по которому я это узнаю. Она говорит «так». И начиная с этого слова, она точна, спокойна, да, и действует ровно так, как требует ситуация. Это наследство матери. Так вот я жду, когда Лавров, президент России и все остальные, а также все граждане России скажут это слово «так». Это же трагическое признание или нет? Западный трек в том виде, в каком он развивался во внешней политике, до недавнего времени полностью себя исчерпал. Оптимистическая трагедия, да? Поскольку, с одной стороны, оптимистическая, потому что этот трек был таким дерьмом для меня, что просто даже выразить невозможно, что я испытывал каждый день от этого трека. А с другой стороны, когда он себя исчерпал, то издержки следования этому треку на протяжении 30 лет, а в общем-то и до 50, они же огромные. Для того, чтобы начать прокладывать другой трек, хотим ли мы этого или нет, и как-то это серьезным образом менять, потребуется колоссальные усилия, нельзя же при этом не сказать «так». Не сказать «так, накрыли медным тазом». Попали в это самое место. Так, теперь поехали. А вместо этого все уклоняются от необходимости признания масштаба трагедии и ее оптимистичности. Как будто бы, в общем-то, все это ну, легко исправляемые мелочи. Взяли, повернулись там с запада на восток. Елки с дымом. Этот поворот на запад сколько стоил? Теперь дальше вы говорите самое главное, да, а внутренняя политика и так далее. Нет внутренней политики, внешней политики, политики отдельных ведомств и черт знает кого. Есть национальная стратегия, единая. Субъектом этой национальной стратегии является лидер Путин, да? Вот утром стратегия... Вечером внешняя политика, внутренняя политика, оборонная политика, промышленная политика и все остальное. Сначала это стратегия.
ибо она объединяет все. Устал говорить о ясном обстоятельстве. Простой пример. Пенсионная реформа. Что оптимизируется? Трата денег. Да? У нас в бюджете возникают приобретения. Замечательно. Кто-то спорит? Кто-то говорит, что у нас бюджет должен быть с дыркой? Все отлично для Министерства финансов. А теперь издержки. Издержки мы теряем бабушек. Да? Мы теряем этих бабушек. У населения нет денег, чтобы заплатить няням. Няней нет и нет к ним доверия. Значит, мы теряем демографию. Так это другое ведомство, да? Значит, мы с одной руки перекладываем на другую. Мы говорим, здесь одни приобретения, это международный трек. У всех, поскольку возраст растет, надо пенсионный продлевать. Это одна левая рука. А другая, где бабушки? Их нет на Западе, они есть только у нас. Это субъект особого доверия. И этим бабушкам за то, что они нянчат внуков, надо платить офигенные деньги. Но им же никто эти деньги не платит. Их изымают из этого, говоря, надо работать, а значит, и внуков не надо и внучек воспитывать, а значит, демографическая ситуация ухудшается, потом говорится, а у нас демографическая ситуация плохая. Не материнским капиталом это компенсируется. Бабушки, значит, больше, чем материнский капитал, потому что они есть субъект доверия матерей. Они есть субъект продления традиций. Эти бабушки ведут колоссальную работу, абсолютно национально необходимую и очень дорогую по деньгам. Поэтому, когда мы их лишаем этой работы и себя, нацию, то мы зарабатываем деньги X, а теряем деньги Y. Но эти деньги в разных карманах. Деньги по демографии в одном кармане, а деньги Минфина в другом кармане. И получается, что каждый тянет в свою сторону и напоминает это лебедь, рак и щуку. Да? Поэтому в этом смысле национальная стратегия – самое главное. Национальная стратегия изменилась после СВО вместе с таким крахом трека. Внутриполитический трек, а все обстрочие изменилось. У нас есть новые стратегические приоритеты, есть субъект, который будет продвигать эти приоритеты. Я должен заметить хоть что-то в этих приоритетах, я должен это заметить в Яндексе, я должен это заметить в существовании центра Ельцина, я должен это заметить в Болонской системе, я должен это заметить в абсолютном приоритете прозападного образования и в том, что это прозападное образование все равно приоритетным образом финансируется. Дальше возникает Министерство обороны. Если меняется стратегический трек, то оборона начинает означать не X, а Y. У нее меняется все, семантика, символология, все. Ее загнали за можай, сделали придатком западного трека, привели в эту прозападную офигительную сторону, а теперь говорят, а почему она находится не в той позиции Y, которая нам нужна для конфликта со всем Западом? А кто-то предполагал, что это будет та оборона, которая будет конфликтовать со всем Западом. Что будет в Балтийском море? Где стоит флот? Балтийское море с входом Финляндии и Швеции в НАТО превратилось во внутреннее море НАТО? Надо напоминать, как это было в 1941 году, когда быстро захватили Прибалтику нацисты, и мы отступали в Кронштадт героически, и там потом превратили свой флот фактически в сухопутные части, которые по большей части и занимались, так сказать, участвовали в обороне на этих ролях. Этого не было разве? Теперь все будет так же или как? Мы удержим Балтику в новых условиях. Сколько денег надо, мощностей, кораблей и всего прочего, чтобы удержать Балтику? Теперь Черное море. Героические действия наших ребят в Артемовске. Замечательно, что его взяли. Все эти попытки сбить этот крупный очень подвиг совокупный тех, кто воюет, сказав, что, где там что еще происходит. Это все-таки подлые мелкие игры. Замечательно. Но для того, чтобы удержать Черное море в существующих условиях, нужны успехи на южном направлении. Нужен Николаев, Херсон, Одесса и кое-что еще. Здесь говорить не буду. Тогда можно сказать, что мы удержим Черное море. Это первое. Второе. Дай бог, чтобы был Эрдоган. он совсем не сахар, да? Ведет он себя двусмысленно, но он хотя бы не становится в ряды наших таких лютых ненавистников, да? А если будет этот другой гражданин, который рядом с ним идет в
ногу.
Кылыч
Дороглу.
Ты Кылыч Дороглу. Будет Кылыч. Ну, наверное, не будет. А что будет завтра? А куда изменится сам Эрдоган? А как изменился парламент в сторону серых волков? Короче, наша дипломатия, наши коммуникаторы стратегические, в том, что касается Турции и все прочее, ведут себя прекрасно. Они сдерживают Турцию как агрессора по отношению к нам. Слава Богу. Слава Богу. Нет цены, которую за это нельзя заплатить. Это ужасно важно на этом этапе. Что будет завтра? Турецкий флот сильнее, чем наш в Черном море. Мы будем делать новый флот? Этот флот ничего не сможет сделать, если мы не займем юг России в рамках своей операции по демилитаризации. А это не то же самое, что взять укрепрайон самолет. Понимаете? Это другое. Дальше. Вы видите, как бы, чем же занимаются наши так называемые либералы и все прочие. Они все время орут о неком договорняке. Вы знаете, я парадоксальным образом скажу, что я не то чтобы против договорняка, если он более или менее не унизительный. Я против, конечно, но я к этому отнесусь так же, как всей реальности нашей. Я считаю всю реальность эту некачественной, и этот договорняк некачественным. Я просто знаю, что его не будет. И они это знают. Я это знаю, и они. Они зачем о нем орут? Чтобы окончательно трек не изменился, да? Они зачем, эти люди, которые ближе, чем я, соприкасаются с этим самым Западом, которые там, так сказать, поднаторели в том, как именно ведется политика под столом и как там деньги перегоняются из одного кармана в другой. Они зачем врут, что возможен договорняк? Они не слышат, что сказали только что в Хиросиме. Они сказали, только на условиях Зеленского. Они глухие, да? Какие они? Глухие, слепые, офигелые, да? Неправда. Они впаривают договорняк с тем, чтобы трек не менялся. Только ради этого.
Итак, вот с того момента, который мы затронули уже краем, много разговоров о том, что со всего мира и со стороны врагов, и со стороны как бы партнеров и союзников к нам поехали переговорщики, и буквально в два месяца ближайших будут трясти нас с целью на эти переговоры пойти. Договорняк, как вы сказали.
Ну, найдите. Найдите, я говорил совершенно, я когда на Поклонной горе выступал, говорю, я противник политики Путина, именно прозападной, да, там, и ВТО, и все прочее, я и остаюсь таким же, но я считаю, что он сделал гениальный ход, когда он всех повязал новой конституцией. Вот теперь ищите договорняк, ищите черного кота в черной комнате, которого нет, да, что, конституцию будут менять, кто? Вот все, кто ее принимали, да, их всех сметут. Кто их сметет? Каспаров? Кто там, я не знаю еще. Навальный? Все депутаты под это стреляться будут. Все. Есть Конституция России. Какой договорняк? О чем? Дальше. А они говорят, что мы будем это делать только на условиях Зеленского. Значит, все играют в эти договорные условия, каждый по своим интересам. Мы играем, чтобы успокоить, там, не знаю, крупные азиатские страны, которые не нервничают, что там, типа, отвечает ли это их интересам. Крупные азиатские страны играют, чтобы стать посредником и выбить из этой роли сам Запад, да? Запад играет, потому что там его избиратель хочет того или другого и пятого. Все играют. Никто близко не согласится ни на какой договорняк, кроме формулы Зеленском, при котором рухнет вся власть в России и начнется расчленение страны. И Лавров же об этом говорит дальше, да? Он говорит о том, что экспертам уже заказано и все. Договорняк нужен под расчленение страны, то есть под наш уход из Крыма. Но уйдем мы или не уйдем из Крыма? Стратегически на крупном интервале времени в 5-7 лет, зависит от того, будет Черноморский флот реально сильнее турецкого хотя бы или флота НАТО или нет. а корабли быстро не строят, я умоляю. А также от того, отсечем ли мы нацистскую Украину от моря или не отсечем? Без этого вообще не о чем разговаривать, как и без Харькова и так далее. У нас может быть договорняк, как в прежней эпохе, о том, что будет две Украины по Днепру, да? Это плохо, потому что там будет НАТО и все прочее. Но это возможно. Но не так же, не по линии соприкосновения, елки с дымом. Значит, нужно много сделать. Для того, чтобы это много сделать, нужно резко увеличить мощность флота. Резко, да? А также мощность всей армии. Говорю, повторяю, нам нужна минимум 3-миллионная профессиональная армия. Минимум с другой инфраструктурой, другим способом бытия, абсолютно другими зарплатами, другим военным и военно-промышленным комплексом. Да? Я устал слышать, уже говорил о том, что на конкурс на завотдел в 46-м институте, так сказать, нужно там доктора наук с опытом военной работы, а стартовая зарплата что-нибудь там 15-20 тысяч. Это смешно все. Только уже не до смеха. Эта страна принадлежит не чиновникам, не олигархам, она принадлежит всем нам, народу. И в тот момент, когда она повисает над бездной, надо успокоиться и сказать: так, я уже говорил об этом, так, нутис, что дальше? Кто сказал, что у нас могут быть оборонные расходы в этой ситуации 2-3%? Кто это сказал? А сколько у Соединенных Штатов в ходе войны были, в которой они почти не участвовали, оборонные расходы? До трети бюджета? А сколько были в другие годы? 10-15-20%? Это же не коттеджи, да? Это авианосцы или там, не знаю, какие-нибудь современные корабли другого типа, не будем обсуждать, другие самолеты и все прочее. Это металл, это рабочие, это зарплаты, это оживление индустриального развития. Чем плохо? Чем плохо-то, я не понимаю. Откуда это табу? Оно из трека, из стратегии. Мы больше не будем допускать ошибок Советского Союза в гонке вооружений. Я не говорю, что у Советского Союза не было ошибок, но они были в другом. Они были прежде всего в том, что поверили в возможность западного трека. С этого все началось. Как я уже цитировал одного нашего патриотического, очень хорошего певца, нас никто штурмом не брал, все ворота мы сами открыли. Да? От в этом же, с этого все началось, с того, что поверили в трек, соблазнили им, сказали, как за бугром все хорошо и все прочее, будет у нас, как у них. С этого начался разгром в холодной войне. С этого. Плюс, конечно, двусмысленность Суслова и многое другое, советская идеология, ее там корявые ошибки и все остальное. Но главное это было это. Теперь мы говорим, мы гонки вооружений заниматься не будем. А почему? А что мы будем делать? Мы куда спрячем флот? Мы что будем делать на Балтийском и Черном море? Зачем нам в конечном итоге даже эти замечательные приобретения, если мы потеряем Черное море? Крым нужен сам по себе, он унзих и фюрзих в себе и для себя, или он нужен для контроля над стратегическим Черным морем? Он нужен для контроля над стратегическим Черным морем, но нужен не только Крым. Нужен другой потенциал и другая территориальная результативность действий наших героических военных. А этих героических военных должно быть не столько с гулькин нос, сколько это нужно при треке. А их нужно 3-3,5 миллиона. Их сразу столько не соберешь, но это же нужно делать каждый день. А им нужен военно-промышленный комплекс. Если у нас другой трек, значит, мы должны удержать Балтику и Черное море. Мы же не сбежим в Арктику и на Тихий океан, где тоже будут свои проблемы. Посмотрите, каким темпом развиваются военно-морские силы ряда государств. Это же все серьезно. Мы же не можем это потерять и остаться тем, чем мы есть. Мы сегодня гениально ведем политику с Турцией. Ровно до момента гениально ведем политику с Ираном. А когда Иран с Турцией начнут грызться, а они привыкли это делать, какую политику мы будем вести? Какую? Объясните. Это же зависит от общей стратегии. Значит, главное, что должно было быть сказано. Граждане России, простите нас. Мы очень серьезно ошиблись, когда шли прозападным путем и путем вхождения. Это трагическая ошибка. Вы, кстати, нас к ней подтолкнули, потому что вы тоже этого хотели. Так вот, граждане России, полный облом. Не трек-фигек, а, как говорят в Комитете государственной безопасности, full абзац, говорю чуть-чуть более мягко. Да, граждане, вот мы вам это сказали. И с этого момента танцуем по новой. Так, так, так и так. Что это Петр Великий не делал? Что это не делали другие? Что у нас не было две компартии до того, как мы поняли, что Европа не будет коммунистической, и после этого? Не было дискуссии о социализме в отдельно взятой стране? Не было крутых поворотов? Были. Назрело это, потому что нам требуется все другое, другие треки повсюду. А когда повсюду другие треки, то это не треки, а судьба. Это судьба называется на русском языке. Это другая судьба. Или абзац, или соответствующий тип существования, который полностью радикально меняет существующую действительность. Сейчас много занимаются какими-то кадровыми вопросами, истерики какие-то по отдельным вопросам. А это все мелочи. Не люблю Солженицына, но это рябь, как он говорил. Это рябь. А большая волна заключается в том, что некоторые ожидания и прочее, начато еще Андроповым, и до него, и все эти разговоры о коммунистической революции, как Оренбург говорил, трест да е, даешь Европу, все накрылось медным тазом. Фул абзац. Теперь надо все начинать по новой и иначе. И это нельзя сделать, не сказав. Ну, ошиблись, да. Ну что? Ну, бывает. Никто за это голову на лобном месте рубить не будет. Но теперь, раз так, то А, Б, В, Г, Д, Е, 3,5 миллиона армия, новые зарплаты, новый военно-промышленный комплекс, своя система образования, восстановление конструкторских бюро и всего, что с ними связано, восстановление образования, без которых этих конструкторских бюро не будет, престиж профессии. Престиж профессии – это же самое главное. Вот сейчас все говорят, образование, надо его получать, не надо. Такое оно должно быть другое. Я был младшим научным сотрудником, без степени. Я сколько получал? 105 рублей. Сколько я получал, защитив кандидатскую, оставшись младшим научным сотрудником? 195. Сколько я получал, став старшим научным сотрудником? 230-250. Сколько я получал, получив сектор или отдел? 350. Сколько получал, став доктором? 550. Сколько получал мой отец, как завкафедры, профессор и так далее? Да? Ну, уже ближе к 700. Кто-то столько получал? Вы что молодым людям скажете? Вы им по-прежнему скажете, что они должны вкалывать на оборону, а зарплата у них будет 100-тысячная Абрамовича? Вы как себе это представляете? Они что, лохи? Кто соглашается, тот в унынии что-то ковыряет. Они должны понять место в обществе. Это не определяется только и единственно зарплатой, но она же тоже определяет. Вопрос не в том, что мой отец получал столько-то, а в том, что никто больше не получал, кроме там академиков, министров и маршалов. Да? И все понимали, за что получал Королёв или Капица, все понимали, или тот же Сахаров за водородную бомбу. А тут что происходит? Это происходит, еще говорят, в частном секторе это все еще оправдывается тем, что они рискуют своими деньгами, они могут разориться, да? Хорошо. Это очень тонкий вопрос, я мог бы много по нему сказать. А в государственном секторе они могут разориться или нет? А эту диспропорцию мы тоже оставим? Ну так платите людям для начала столько, чтобы они поняли, что они соль земли. И это еще не все. Всю концептуальную инициативу, всю стратегическую инициативу мы потеряли. Ее сразу не восстановишь. Это не то же самое, что болтать. Это глубокая, серьезная работа. Она худо-бедно в Советском Союзе велась. Может быть, недостаточно, но велась. Дальше возникает вопрос. Если действительно кто-то хочет сражаться по-новому, то в конце концов это сражение и должно называться судьбоносным сражением. и соответствующие параметры должны возникнуть. Если вы хотите вытаскивать Министерство обороны и все вооруженные силы из состояния, которое не находится, придатка вхождения, и вы хотите превращать это в альтернативу НАТО, но вы заплатите за это и создайте новую стратегию для этого. Новую стратегию, а не новую внешнюю политику. Очень хорошо, я повторяю, я радуюсь каждому слову Лаврова. Я все время говорю, необходимо, но недостаточно. Создайте новую стратегию, а из нее в соответствующую внутреннюю и внешнюю политику, военную, промышленную и прочее. А из всего этого вместе соберите новую историческую судьбу России и создайте такую модель этого прорыва, внутри которой станет ясно, что Россия не просто как брошенная жена как бы сквернословит в адрес своего супруга под названием Запад, да? А она действительно как бы обвенчана с высшими силами, это священным браком, и этот священный брак означает собой новую судьбу, новое счастье для каждого. Тогда победить можно. И только этого я жду. И жду я этого не только от каких-то людей, там, типа наших высокопоставленных руководителей. Это отдельный вопрос. Я жду это от каждого. Я жду того момента, когда люди скажут себе так. Они могут еще это сказать. Они понимают, что это не на бабки, а на жизнь. Они понимают, что речь идет о судьбе. Но так если все это понимают, то каким-то способом мягко и без вот этого кипиша сегодняшнего все будет меняться. Все будет меняться мощно, тихо, бескатастрофично и достаточно быстро. Тогда, не понимаю, как мы будем спасены и как возникнет эта новая действительность. В ней будет свое счастье, в ней будет своя правда, в ней будет все. А главное, она будет соответствовать выживанию. А если нет, то сначала частные неприятности, такие, как сейчас, и они будут продолжаться. Они не могут исправляться в рамках этой действительности. Я же помню Николаева такого, который выделял погранвойска в отдельную категорию из КГБ, да, и, так сказать, создавался один контур этих пограничных, вот, а потом другой, потом третий, потом в этих контурах вообще запутались. Я вспоминаю, я не помню, вот честно вам говорю, не помню, почему я находился на каком-то военном объекте в 79-м году, ну вот военизированном, но я был на нем, я был на этом объекте, и мы сидели там, ну, мне было 30 лет в 79-м, да, а какому-то было 40-45 уже, оказались очень взрослыми, и вдруг нам сказали, что Народно-освободительная армия Китая сформировала 600-тысячный экспедиционный корпус, проводит специальную военную операцию против Вьетнама. Понятно, да? Уже мы были в плохих отношениях с Китаем, да? И вдруг старший товарищ сказал, а раз мы тут сидим, да, и еще живы, значит, все в порядке? А почему было в порядке? Вьетнамские товарищи сказали старшему советскому брату, чтобы он не рыпался. И одними своими пограничными частями, не мобилизуя стратегический резерв, разобрались с экспедиционным корпусом Народно-освободительной армии Китая, говорю с глубоким уважением, Китайской Народной Республики, да, как тузик с тряпкой. Почему? Потому что это была организация общества определенная. Это была тотальная война 40 лет. Они все уже воевали. Что у них был какой-то особый военно-промышленный комплекс? Что у них был что-то другое? У них дух был, который въелся в тело. Знаете, вот как бывает, угольная пыль въедается, ее уже смыть невозможно. Вот так дух въелся во все, в плоть. И внутри этого была такая победа. Я могу привести много других примеров. Но этой организации общества нет. Общество организовывали как потребительское общество ням-ням, общество, любящее западные фитюльки. И теперь ему говорят, у нас трек изменился. И что?
Сергей Ирванович, мы начали беседу с того, что западный трек в российской политике исчерпан. А в финале пришли к мысли о том, какова же судьба России. И судьба России должна быть в фокусе, а вот в чем она?
Ну, прежде всего я хочу сказать, что очень трудно современной России говорить на языке судьбы. Это одна лингвистика, один пафос, один уровень экспрессии. А разговор о треках – это другая лингвистика, другой пафос и все остальное. Я вот наблюдаю, все время надеюсь, что появится какое-то, ну, такое племя молодое незнакомое, да? И тут мне была короткая пауза, там мне пришлось там пару дней пробыть дома, а для меня это мучительно, ну, тут под Москвой. И я за это время телевизионные передачи смотрел все время, да? Ну, чем бы ни пахло то или иное из того, что я, мне знакомо, я все-таки наблюдаю вкус, цвет и запах. Нравится мне он или нет, это отдельный вопрос. Но он есть, окраска. Когда я наблюдаю умно рассуждающих, ну, каких-нибудь периферийных программах телевизионных молодых ребят, они хорошо рассуждают иногда. Толково, правильно. Но там нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Они бесцветные. Как говорил про Высоцкого, шум и ярость личного присутствия. Там это отсутствует, потому что это уже не модно. Говорить надо спокойно, терминологически изощренно и так далее. Да? Не надо драматизировать. Да? Как бы встаньте за стул, прыгните вниз, видите, уже отвалился. В этом жанре, понимаете? И это уже стало трендом, не знаю, треком ли. Да? Так вот, либо мы верим, что население еще... Ну, римляне, а не итальянцы, как меня спрашивали на Западе, да, вы еще, уже еще римляне или уже итальянцы? И тогда мы говорим на языке судьбы, и это один язык, да, одна экспрессия, один способ диалога с людьми, да, которые за десятилетия разуверились во всем этом, и которых надо заново убедить, в которых надо пробить защиты, их скептицизм и все остальное. Но тогда это нельзя сделать только риторически, экспрессивно. Это надо делать буквально. Тогда возникает вопрос, который Иван Грозный называл «перебрать людишек». Да? Не обязательно так, как это делал царь Иван Васильевич. Как мы знаем, опричнина была не самым эффективным мероприятием. А вот какой-нибудь Преображенский и Семеновский полк при больших издержках были как бы, два ангела-спасителя, Преображенский и Семеновский полк, да? Значит, совершенно не обязательно для этого нужно менять руководство. Пусть руководство, наконец, поймет, что мы беспредельно уважаем его любовь к той действительности, которую он построил. Но это не та действительность, которая может выстоять. Судьба России выше любви к той или иной действительности. Это другая действительность. И не надо бояться, что эта действительность, когда ее начнут менять, закатает тебя в лоб. Закатает. Но только ей надо закатать так, чтобы она успокоилась. А когда мы все время видим, что наши патриотические части элиты ведут себя, как я однажды говорю одному крупному нашему администратору, вы разговариваете со мной так, как будто бы вы руководитель крупного партизанского отряда, типа Ковпак какой-нибудь, да? Ну, мне кажется, что вы по чину начальник генерального штаба. Так вы Ковпак или начальник генерального штаба? Вы кто? Вы кто? Какие-то странно-либеральные группы будут определять, где там должен быть какой-нибудь наш крупный патриотический, кинодеятель и общественный деятель, на каких-то совещаниях, на каких не будут. Это они будут определять по-прежнему? Это они будут банковать во всем, что касается системы образования? Это они будут третировать все и постепенно захватывать высший уровень, этой четвертой информационной власти, при том, что все остальное будет почему-то, заможаем. Как все будет происходить-то? Если судьба, так хода нет, ходи с бубей. Так еще и люди. Ну, пусть эти люди успокоятся на своих западных виллах. Если им так хочется уехать, ну давайте там арендуем VIP-самолеты и с оркестром, и на красной дорожке проводим, мы скажем, летите, голуби, летите, не надо 37-го года. У меня деда, так сказать, расстреляли в 38-м. Не надо снова этой крови, скандалов и разборок. Ну, у них своя судьба, у нас своя.
Народ с радостью, думаю, скинулся бы на VIP-самолеты.
Да, да, пожалуйста. Летите, голуби, туда и туда. У вас там есть. Что, вы там много наворот. Мы даже не хотим забрать назад. Вы просто избавьте нас от себя. Но говорится же другое. Пусть вернутся. Мы же их теряем. Боже, это же наша интеллигенция. Это же наш творческий потенциал. Это же властители дум нашего общества. Да? А когда на этом языке разговаривают, какой трек? Здорово, что сказаны слова. Я хочу того, что называется государево слово и дело. И не по мелочам того поставили, не того поставили. Этот эффективен, не этот эффективен. Все вместе неэффективно. Можно построить системную архитектуру, когда каждый будет неэффективен, а архитектура будет эффективна. А можно построить системную архитектуру, когда все будут эффективны, а архитектура будет неэффективна. Нам нужны не альтернативы между великими потрясениями и великой Россией уже нет. Нам нужны трансформации величия. Трансформации и реального величия. Без потрясений и без цепляний за ту действительность, которая была создана, чтобы этого величия не было, чтобы инаковости не было, чтобы все стали обыкновенненькими, такими, как в Дании. Но не станут, понимаете? Не станут. Достаточно посмотреть на Иртыш, Енисей, на что-нибудь еще, и на эту тайгу ты прилетаешь, там дышат этой Сибирью, чтобы понять, что стать такими, как те, кто в Дании, невозможно. Невозможно и не нужно. Кому-то нужно, да, и, так сказать, а мне вот не нужно, да. Но даже тем, кому нужно, они должны понять, что это невозможно. It's impossible. Мы можем стать только собою или умереть. Так поскольку мы хотим жить, надо сказать это так и начать жить. И это адресовано, повторяю, не только отдельным нашим высоким должностным лицам, которым тоже надо бы. Это адресовано прежде всего людям, которые сейчас пребывают в каком-то замыкании и внутреннем чуть ли не унынии. А надо пройти через него, пройти мимо ложного оптимизма и уныния, пройти в какую-то необходимость этого так и настоящей ответственности за свое отечество и понимание, что оно твое, а не чье-то. И тогда начнется новая действительность и новая победа. А сейчас мы должны гордиться тем, что взяли Артёмовск, и не скрывать, что мы этим гордимся.
Сергей Ервандович, огромное вам спасибо за эту беседу содержательную, как всегда, очень интересную. Сергей Ервандович Кургинян был с нами в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда», лидер движения «Суть времени», политолог, публицист, театральный режиссер. Всего доброго, до новых встреч.
«Разговор с мудрецом» с Сергеем Кургиняном.